Кого мне бояться? Глава первая. Клаудина суетилась на кухне, наспех приготавливая ужин. «Маргарита, накрой, пожалуйста, на стол». Девочка поспешила исполнить указание матери, и вскоре уже послышалось звяканье тарелок и ложек. В свои 6 лет Маргарита уже была надежной помощницей. Тихонько напевая, Клаудина поставила на стол кастрюлю с дымящимся супом. Она переступила через игравших на полу Питера и Николаса. К счастью, сейчас они дружно играли. Временами Николас, только начинавший самостоятельно ходить, мешал своему 3-летнему брату. Клаудина выглянула в окно. Пирсон должен был вскоре вернуться с мельницы. Да, вот уже показался его знакомый силуэт. Муж легкой поступью шагал по мосту, поднимаясь вверх по улице. Когда дверь отворилась, Клаудина обернулась, чтобы поздороваться с мужем. Она решила всегда встречать его дома с улыбкой. «Добрый вечер!» «Здравствуй!» Пирсон улыбнулся в ответ и повернулся, чтобы поприветствовать детей, бежавших ему навстречу. Во время ужина Клаудина внимательно посмотрела на мужа, сидевшего за столом напротив нее. В этот вечер он показался ей каким-то озабоченным. Ужиная, он, казалось, был глубоко погружен в свои мысли и едва слышал, о чем говорили другие. «Как прошел день на мельнице?» – отважилась, наконец, спросить Клаудина. «Сегодня у меня было много работы», – ответил он с отсутствующим видом, затем снова умолк. Теперь и Клаудина притихла, присматривая за детьми и доедая свой ужин. Спустя некоторое время она, наконец, спросила: «Что-нибудь случилось?» Вздрогнув, Пирсон взглянул на нее. «С чего ты взяла?» «Мне кажется, ты сегодня какой-то особенно молчаливый». «Сегодня я услышал плохие новости, и это занимает мои мысли». Взглянув на дочь, слушавшую каждое его слово, он замолчал. «Поговорим об этом позже», — сказал он жене. Клаудина тоже заметила интерес Маргариты к их разговору и пожалела, что начала его. Шел 1565 год, и это было тревожное время. Им нужно было быть очень осторожными в своих разговорах, чтобы не напугать детей. Все происходящее не укладывалось в их маленьких головках, но то, что они уже услышали, пугало их, особенно Маргариту. Страхи и ночные кошмары, мучившие ее в последнее время, заставляли быть особенно осмотрительными, прежде чем обсуждать в ее присутствии усиливающиеся гонения. «Что ты сказал, папа?» – поинтересовалась Маргарита. «Тебе не о чем беспокоиться. Бог позаботится о нас». Ему понадобилось еще раз напомнить ей об этом. «Просто это кое-что такое, о чем бы я хотел поговорить когда-нибудь в другой раз, и только с мамой. А сейчас расскажите мне, чем вы занимались сегодня?» Таким образом, их беседа стала более отвлеченной и продолжалась до тех пор, пока дети не улеглись в постель. Оставшись наедине с женой, Пирсон вернулся к начатому разговору. «Клаудина, сегодня я услышал тревожную новость. Похоже, инквизиторы с каждым днем становятся все решительнее. Они рассредоточили 500 солдат здесь, в Брюгге. У солдат одна задача – срывать каждое наше собрание, и меня это очень беспокоит. Но мы не можем прекратить собираться вместе». Он сидел задумавшись. Поскольку Пирсон являлся служителем церкви в Брюгге, на его плечах лежал тяжелый груз ответственности. «Наставники церкви встречаются сегодня поздно вечером в доме Франкеса. Возможно, там будет безопаснее, чем в доме какого-нибудь из служителей». Клаудина все поняла. Бранд Франкой извещал о собраниях, проводимых в их городе Брюгге. Пирсон подошел к окну и взглянул на улицу. «На дворе уже темно. Думаю, мне пора идти». После этого он, попрощавшись, вышел за дверь. Клаудина осталась одна, наедине со своими мыслями. Сколько она себя помнила, Питер Тительман, хорошо известный и весьма грозный инквизитор, занимался охотой на еретиков. Он старался выявить каждого, кто не был верен государственной католической церкви. Христиане боялись Питера Тительмана и его помощников, так как он был известен своей жестокостью. У этого человека, похоже, не было совести. Его политика заключалась в том, чтобы самым беспощадным образом избавляться от каждого, кто не подчиняется его требованиям. Все было бы намного хуже, если бы не один факт. Многие люди, несмотря на то, что они не принадлежали к числу верующих, не одобряли инквизицию. Люди, где бы они ни жили, не любили своего испанского короля. Король Филипп правил ими издалека, унаследовав Фландрию от своего отца, фландрийца, короля Чарльза V. Он не понимал их языка и, как оказалось, не понимал и самих людей. Даже городские советы, которые должны были вершить суд и выносить приговоры арестованным испанским инквизиторам, иногда отказывались сотрудничать с ними. Клаудина вспомнила, как на мельнице несколько брюговских предпринимателей жаловались Пирсому. Многие люди бежали из одного города в другой, чтобы избежать преследований, и это отрицательно сказывалось на их делах, они разорялись. Естественно, что они относились к инквизиции без особой любви. Пирсом разделял их волнение, так как инквизиция и на него оказывала свое влияние. Как же он может оплачивать свои счета, если цена на пшеницу постоянно растет? Вчера на рынке Клаудина видела одно обращение, прикрепленное каким-то возмущенным гражданином. Оно было полно язвительных выражений, обличающих инквизиторов и их невероятную жестокость. Хотя Клаудина знала, что никто из братьев церкви не мог повесить это обращение, происшедшее было еще одним доказательством того, что народ разгневан гонениями. Она помнила случаи и более дерзких протестов против инквизиторов. Однажды один сочувствующий, пытаясь помешать аресту, бросил палку под ноги лошади. Рассказывали также истории и о небрежных тюремщиках. Не один раз судебные приставы отказывались разгонять толпы из сотен людей, окружавших дом и прикрывающих дорогу инквизиторам, которые собирались произвести арест. Пирсом и Клаудина, конечно, не могли одобрять такие действия. Хотя в их результате христиане иногда и получали избавление, однако это не было правильным. Разве не учило Писание? «Не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». На сердце у Клаудины становилось все тяжелее по мере того, как она размышляла о путанице в вероисповеданиях окружавшего их мира. Как их вера и свидетельство могли быть понятными при таком количестве различных групп, каждая из которых отстаивала какие-то свои убеждения? Среди них были католики, хранившие верность государственной церкви, как того требовал от каждого закон. Были и те, кто не подчинялся католической церкви. Пирсон и Клаудина были членами группы, известной под названием «Менониты». Они ставили перед собой цель во всем поступать только так, как учит Писание. Кроме католиков и менонитов были еще кальвинисты и лютеране, которые тоже не хотели принадлежать государственной церкви. В некоторых вопросах они разделяли убеждения менонитов, но Пирсов и Клаудина считали, что лично они не могут принадлежать ни к одной из этих групп, так как и те, и другие были известны тем, что боролись и защищались, когда инквизиторы приходили арестовывать их. Библия же учила иному, поэтому их совесть не позволяла им так поступать. Кроме того, кальвинисты и лютеране не разделяли учение менонитов о том, что церковь должна состоять только из истинных верующих. Они, как и католики, хотели, чтобы членами церкви были люди, крещенные в младенческом возрасте. Менониты же твердо верили в то, что крещение должны принимать только люди, достаточно зрелые для того, чтобы иметь личную веру и быть способными дать обязательства Христу, как своему Господу, и что поэтому крещение младенцев противоречит Писанию. Как в такой путанице они могли донести ясное, чистое свидетельство окружающим их людям? А вокруг было столько несчастных людей, не имевших сердца того Божьего мира, который был у истинных верующих. Затем Клаудина мысленно вернулась к настоящему. Что же теперь? Положение было отнюдь неблагополучным. Ей было очень хорошо известно, что, несмотря на то, что многие им сочувствовали, за последние несколько лет множество верующих погибли из-за того, что отказались отречься от своей веры. Придется ли ей столкнуться с этим? В глубине сердца ее тревожил вопрос, достаточно ли моя вера сильна для того, чтобы перенести мучения и принять смерть, если Бог допустит это в моей жизни. Она вспомнила об одной маленькой книге, однажды сильно ободрившей ее дух, «Жертва Господа». Было множество примеров верных мучеников. В этой книге рассказывалось о мужественных душах, принявших мученическую смерть от рук своих гонителей. Они предпочли смерть отречению от веры. По мере того, как Клаудина размышляла об этих мучениках и о том, через какие страдания им пришлось пройти, в ее сердце закрадывался страх. Какое это ощущение – быть истязаемым, высеченным розгами или сжигаемым на костре? Разве можно было вынести такую ужасную боль и страдания? При одной мысли об этом у нее по спине пробегали мурашки. Когда она подумала о Пирсами и детях, все естество, казалось, закричало: «Господи, не дай, чтобы с ними что-нибудь случилось! У нас такая счастливая семья! Позволь нам все вместе жить в мире и покое! Что наши дети будут делать без отца и матери? Они такие беспомощные и во всем зависят от нас! Будет просто невыносимо видеть, как они страдают!» Но ведь бесчисленное множество других матерей и отцов уже прошли через эти испытания. Почему она думает, что Господь пощадит ее? Страх и тревога болезненно сдавили ее грудь. Она знала, что ей следует обратиться к Богу и попросить Его помочь преодолеть эти чувства и наполнить ее сердце своим миром. По мере того, как она молилась и размышляла о Божьих обетованиях, мир, овладевавший ею, погасил это беспокойство. Теперь она знала, что бы ни уготовило для них будущее, Господь позаботится о них и даст им силы. Ведь Он обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя, и довольна для тебя благодати моей». Она понимала, что ей нужно просто жить день за днем и верить в свое будущее в руки Божьи. Чувство усталости овладело Клаудиной, и, оставив свои размышления, она направилась к постели. Но сон все не шел, и она лежала, думая о том, что же расскажет Пирсам, когда вернется. Она тихонько попросила Бога, чтобы он хранил его в безопасности. Наконец она услышала звук открывавшейся двери. Пирсом вернулся. Вскоре он уже рассказывал ей о событиях, происшедших этим вечером. «В городе действительно много солдат. Я видел двоих только в промежутке между нашим домом и домом брата Франкса. Они прохаживались по улице, высматривая, нет ли где чего подозрительного. От этого, должен тебе сказать, чувствуешь себя как-то неуютно. Мы говорили об этом на собрании, и практически все считают, что продолжать собираться в городе становится слишком опасно. Есть предложение проводить собрание в Телегемском лесу за городом. Это означает, что большинству из нас придется идти гораздо дальше, но я не думаю, что это будет невозможно. Лес едва ли не в 3 километрах от города». «А не заподозрят ли они чего-нибудь при виде такого количества людей, идущих в одном направлении?» «Мы об этом говорили. Но в любом случае это будет лучше, чем собираться в городе. Мы могли бы ходить разными маршрутами и следить за тем, чтобы не передвигаться большими группами. Мы также решили встречаться ночью или в то время, когда городская церковь не проводит служений, чтобы не вызывать лишних подозрений». «А когда вы договорились там встретиться?» – спросила Клаудина. «Завтра вечером будет первое собрание. Утром я встану пораньше, чтобы вовремя закончить работу на мельнице. А это значит, зевая, сказала в заключение Пирсом, что нам не мешало бы немного поспать». Преклонив колени и попросив горячей искренней молитвы у Господа защиты на предстоящие дни, Клаудина и Пирсом вскоре уснули крепким сном. На следующий день вечером Пирсом с Клаудиной и детьми отправились в Этигелемский лес. Подготовки к вечеру дети поспали подольше днем, зная, что им придется ложиться спать поздно. Все они вышли пораньше, и теперь у них было достаточно времени, чтобы не спеша добраться до места собрания. Клаудину радовало, что у Пирсума были сильные руки, ведь Николас только начинал ходить и не смог бы сам пройти весь путь. Даже 3-летнего Питера, возможно, придется иногда нести на руках. Они спокойно шли в теплых лучах летнего солнца и добрались, наконец, до назначенного места без происшествий. Идя по тропе, ведущей вглубь леса, они пришли к месту, расчищенному дровосеками. Утомленная дорогой, семья выбрала удобное местечко и присела, чтобы немного отдохнуть. Клаудина оглянулась вокруг и от вида всей красоты природы и сознания возможности быть на этом месте наедине с Богом и его народом, ею овладело чувство благоговения и трепета. Здесь, в лесу, вдали от города, все казалось таким тихим и мирным и таким близким к Богу. Действительно, это хорошее место для встреч. Вскоре начали подходить остальные. Повсюду среди верующих слышалось знакомое приветствие «Мир Божий вам», за которым следовало лобзание любви. Пирсом поднялся, чтобы поприветствовать человека, которого Клаудина не узнала. «Интересно, кто это?» – думала она. «Возможно, это служитель, посетивший нас». В этом не было ничего странного, потому что некоторые служители часто приезжали с места на место, чтобы избежать риска стать где-то слишком известными. «А что, если это Иуда? Такое уже случалось и раньше». Вдруг он притворяется верующим, что впоследствии предать их. «О нет, я не должна так думать, чтобы не волноваться». Тихонько помолившись о том, чтобы их вечернее собрание прошло в безопасности, она твердо решила быть спокойной. Собравшись, они громко запели, пока подходили последние участники. Как это чудесно прославлять Бога пением! Не всегда во время собраний у них была такая возможность, так какой-нибудь прохожий мог услышать их пение и донести на них. Казалось, что здесь, наедине с природой и Богом, тихо петь было безопасно. Собравшиеся верующие поклонялись Господу, несмотря на то, что могли поплатиться за это собственной жизнью. Когда, наконец, пришли последние участники, Пирсом занял свое место впереди. Притихшее собрание слушало его с предельным вниманием. «Я благодарю Бога за предоставленную нам возможность поклоняться Ему здесь, в этот вечерний час. Учитывая события прошедшей недели, я хотел бы ободрить вас и призвать оставаться верными Господу, чего бы это нам ни стоило. Уверен, что всем нам уже известно о 500 солдатах, прибывших сюда в Рюге. Их присутствие в городе может означать лишение свободы и даже смерть для некоторых из нас, присутствующих сегодня. Сможем ли мы устоять? Нет, своими собственными силами никто из нас не способен на это. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире». Чтобы самому укрепиться в вере, на этой неделе я читал различные места из Писания, в которых говорится о гонениях. Это весьма вдохновило меня, и я хотел бы поделиться этими истинами с вами. В Нагорной проповеди Иисуса мы читаем: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, прибывших прежде вас». Заметили ли вы, что Иисус заповедует нам веселиться? Но как же мы можем веселиться тогда, когда вынуждены страдать? Он говорит, что мы блаженны. Я верю, что мы можем радоваться, ибо получаем особенную благодать и благословение в такие времена, а когда наши страдания закончатся, на небесах нас ожидает великая награда. И Иисус обещает нам это в прочитанных нами стихах. По мере того, как Клаудина прислушалась к словам своего мужа, но сейчас служителя, в ее сердце воцарились мир и уверенность в будущем. Она заново осознала тот факт, что если Господь на ее стороне, она готова перенести любое испытание. Когда Пирсом подробно говорил о той великой награде, что приготовлено верным на небесах, Клаудина всем сердцем приняла твердое решение, что с Божьей помощью прибудет верной до конца, независимо от того, каким будет этот конец и какие страдания ей уготованы. Теперь Пирсом читал из послания Петра. Клаудина вспомнила, как утром он цитировал ей некоторые из этих стихов. Она внимательно прислушивалась к ее знакомому звучанию. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Верующие, собравшиеся под укрывшими их деревьями, ревностно впитывали эти слова. Они служили ему указателем пути при встрече с новыми опасностями. Пирсом особенно отметил тот факт, что, согласно этим стихам, они не должны были ни бояться, ни смущаться. Вот это задача. Могли ли они, не боясь и не смущаясь, исполнять свои повседневные обязанности, не зная, какие страдания уготовят для них новый день? Да, Пирсом говорил им именно о том, что Божья благодать может сделать их способными на это. Пирсом, казалось, был особенно озабочен духовным состоянием собравшихся перед ним. Он указывал верующим на то, что они должны были всегда быть готовыми засвидетельствовать о своей вере, как заповедано Писанием. «Нам необходимо всегда быть готовыми дать ответ любому, спрашивающему нас о причине нашей надежды. Будет ли это какое-нибудь должностное лицо, судья или сосед? Мы должны хорошо знать Писание, чтобы всегда ответить нашим обвинителям в случае, если нас приведут на суд за нашу веру». Закончив свое обращение, Пирсом объявил о присутствии брата, у которого было для них послание. Без особых дальнейших представлений незнакомец, которого Клаудина видела раньше, занял место перед собранием. Итак, этот гость был служителем, как она и предполагала. Она внимательно разглядывала высокого незнакомца с русой бородкой. Его скромное и простое поведение наилучшим образом соответствовало положению наставника. Он тепло всех поприветствовал. «Дорогие друзья, я счастлив быть сегодня с вами, верующими и гражданами небесной страны. Это приносит моему сердцу огромную радость. Встречать в других местах братьев и сестер, служащих тому же Богу, которому служу я. Да хранит и защитит вас Господь в предстоящие дни. Недавно до меня дошла весть, которая тяжелым грузом легла мне на сердце. Уверен, что многие из вас помнят служителя по имени Яхим Вермирем, проезжающего по этим местам несколько лет тому назад. Вполне возможно, что он даже крестил некоторых из вас». Некоторые из присутствующих утвердительно кивнули, в то время как все собрание с нетерпением ожидало тревожных сообщений. Некоторое время назад Яхим был арестован и находится сейчас в заключении в Кёльне. Там они не спешат казнить верующих, наоборот, долго, терпеливо пытаются разубедить их. Недавно я узнал, что он отрекся от веры. Это была удручающая новость для собравшихся тайно здесь христиан. Это был наставник, пастырь, время от времени руководивший ими. Как он мог оставить веру свою? Некоторые грустно качали головами. Возможно ли это? Итак, моя маленькая паства, то, что Бог сегодня положил мне на сердце, относится ко всем нам, включая наставников. В Писании говорится: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Никто из нас не является достаточно сильным для того, чтобы не сдаться при испытании. Все мы слабы и каждый день должны взывать к Богу о силе. Мы действительно живем в опасное время, и обращаюсь я к вам не из-за всех этих солдат и тюрем. Причина моей тревоги – это то множество лжеучителей, которые стараются увести нас от истины. Братья, будьте тверды в своей вере. Как говорит Писание, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы и все преодолевшие устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир». Несмотря на то, что проповедь продолжалась уже длительное время, на лицах присутствующих не было и тени усталости. Они с жаждой внимали наставлениям, как вооружаться, чтобы устоять против дьявольских искушений. Продолжая свое обращение, наставник предостерегал собрание от множества лжеучителей, окружавших их. Они знали, о ком шла речь. Кроме них были и другие, также не разделявшие учений государственной церкви, кальвинисты и лютеране. «Мы должны придерживаться Писания и быть уверенными, что исполняем его полностью, Помните, что Иисус сказал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Поэтому мы не можем брать меч, чтобы защищаться, как это делают другие. Со стороны все труднее понять нашу веру, ведь многие из церквей имеют такие разные и противоречащие друг другу верования. Братья и сестры, дьяволу угодно, чтобы было так, и он будет стремиться к тому, чтобы и нас увести от истины. Поэтому я желаю ободрить вас и вдохновить на то, чтобы вы изучали Писание и придерживались всех истин, содержащихся в нем. Мы не должны принадлежать государственной церкви, даже если это будет стоить нам жизни. Библия заповедует нам убегать идолослужения. Мы не должны поклоняться образам. Нам была дана заповедь покаяться и креститься во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Мы также не можем продолжать крестить наших детей и младенцев, когда они еще невинны и не могут покаяться. Кроме того, Слово Божье нам ясно заповедует: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Нужно ли нам более ясное учение, чем то, что нам дано здесь? Это учение является для меня утешением и подтверждением того, что мы поступаем правильно, отделяясь от заблуждений государственной церкви. Если мы будем содержать себя в чистоте от всякой неправды, Бог обещал пребывать в наших сердцах и быть нам отцом. Чего же нам еще желать? Клаудина благодарила Господа за укрепление, полученное в этот вечер, а ее уверенность в истинности избранного ими пути еще более усилилась. Как чудесно было находиться здесь с братьями и сестрами! Она знала, что из-за своих малышей она не всегда сможет посещать собрание в лесу, поэтому, пользуясь возможностью, она внимала каждому произнесенному слову. Когда служение подошло к концу, солнце уже заходило за горизонт, и тени в лесу сгущались. Пора было отправляться домой. На обратном пути Клаудина и Пирсон тихо разговаривали. «Сегодняшние проповеди очень своевременны. Они ободрили меня», — сказала Клаудина. «Слава Богу», — ответил Пирсон. «Полагаю, ты не знаешь человека, проповедовавшего нам сегодня, не так ли?» «Нет, не знаю. А кто он?» «Это брат Паулос ван Минин, служитель церкви в Южной Фландрии. Я посчитал, что будет безопаснее не представлять его».
«Пирсон, как бы брат Ехим мог отречься от веры? Это меня пугает. Если сам наставник, преподающий верующим крещение, отрекся от веры, то как можем мы устоять?»
«Да, Клаудина, я знаю, это тревожная весть. Мы должны полагаться на Божью благодать, чтобы пребывать верными. Если мы будем полагаться на свою собственную силу, мы не устоим». Он ненадолго замолчал, размышляя над этой мыслью, а затем снова продолжил. «Пытки – это ужасно. Но Бог силен удержать нас от падения, и я в этом убежден. Я знаю, что еще не был испытан, и, возможно, мое время еще придет. Нам это неизвестно. Но можешь ли ты себе представить, что сейчас чувствует этот человек? Наверняка он встревожен и обеспокоен. Как он может быть счастлив и пребывать в мире после того, как снова обратился к неправде? Может ли он ожидать награды на небесах?»
«А я-то и не задумывалась о том, как он себя чувствует. Ах, бедный, несчастный человек! Мы должны молиться за него. Было бы куда лучше умереть страшной, мучительной смертью, чем продолжать жить, не имея мира, исходящего от Божьих благословений в твоей жизни. Да сохранит меня Господь, чтобы я не совершила ничего подобного».
«И меня», — повторил за ней Пирсом. Они продолжали свой путь, каждый погруженный в свои мысли. Клаудина вспомнила, как однажды она уже слышала о служителе, отвернувшимся от истинной веры, чтобы избежать преследований, и уже тогда происшедшее встревожило ее. Это было сразу после того, как они с Пирсомом поженились. Им казалось, что вся жизнь – это чистая страница, и они хотели, чтобы она никогда не была чем-то омрачена. Преданные друг другу, они мечтали о счастливой и мирной совместной жизни. Клаудина помнила, как часто они с Пирсомом говорили о постоянно возрастающем беспокойстве и недовольстве государственной церковью. Почему так много людей уходили из нее, зная, что это принесет им только горе и страдания? На чьей же стороне была правда? Чем больше они об этом рассуждали, тем больше вопросов у них возникало. Затем они начали размышлять над некоторыми пунктами уставов католической церкви. Нужно ли крестить младенцев? Делали ли это их последствия добропорядочными взрослыми? И как насчет всех тех прихожан и даже некоторых священников, которые вели весьма аморальный образ жизни? Действительно ли какой-нибудь умерший святой мог услышать их молитвы и послать им помощь, как им это внушали? Были ли Богу угодны образы, перед которыми они молились? Действительно ли они получали прощение за свои грехи, исповедуя их священнику? И как мог тот хлеб, который им преподносили на мессе, на самом деле быть истинной плотью Иисуса, как их тому учили? Эти сомнения все больше тревожили их по мере того, как росло беспокойство окружающих. Клаудина помнила ту пустоту, которая тогда казалась была частью ее жизни. Чего же ей не хватало? Не может быть, чтобы весь смысл жизни заключался лишь в непрерывном хождении по кругу, в падении в грех, исповедь перед священником, отбывание кары и совершение нового греха. Куда же и к кому им обратиться? Пирсом умел читать и начал сам изучать Писание. Нигде он не мог найти подтверждение тому, что необходимо крестить младенцев. Наоборот, он прочитал, что человек должен покаяться и затем креститься. А как может младенец покаяться? В первом послании к Тимофею, 2 глава, 5 стих, говорится: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек – Христос Иисус». Почему же здесь нет ни слова о священниках? В 17 главе Деяний святых апостолов есть такие слова: «И не требует Бог служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду». Мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Зачем же тогда молиться перед образами? Ничего не говорилось в Писании и о молитвах умершим святым. Быть может, все эти преследуемые за свою веру люди действительно были правы? Интерес Пирсома и Клаудина возрастал, и они стали иногда посещать собрания верующих, которых называли менонитами. Услышанное ими евангельское учение было насыщенным, полным многих истин, которые никогда им ранее не преподавались. А затем последовало ошеломляющее известие. Гелис ван Акен, много проповедовавший и крестивший немало людей, был схвачен. Он сразу же отрекся от веры. Ходили слухи, что одно время в его жизни даже был грех прелюбодеяния. Как же они тогда были разочарованы? Разве это мог быть истинный путь? Но убеждение, исходящее из Слова Божьего, укоренялось в их сердцах. Возможно, не все были такими, как ван Акен. В конце концов, Пирсом с Клаудиной решили снова посетить собрание. Там они слушали, как Линард Боунес разъяснял, что человек должен стать новой личностью во Христе и, изменив образ жизни, последовать за Господом. Похоже, это и была основа, которая отсутствовала как в их жизни, так и в самой государственной церкви, которая не придерживалась Писанию, и это становилось для них все более очевидным. У этих людей были совершенно иные веры и взгляд на жизнь. Клаудине Пирсому так недоставало истинного мира и радости, которые были у этих верующих, и они жаждали той новой жизни обетования, о которой говорилось в Святом Писании. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Постепенно они осознали, что Христос может дать им истинный мир и счастье, о которых они так мечтают. Клаудина до сих пор помнила, как потом еще не один раз у них возникало желание пойти на собрание, и как однажды они преклонили колени в молитве, признав и исповедав себя грешниками и попросив Бога во имя Иисуса очистить их от греха и стать Господом их жизни. Она ясно помнила тот день, когда Ленард Боунес крестил их, спустя почти год после их обращения. Служители в Брюгге посоветовали, что Клаудине следует научиться читать, чтобы она могла сама изучать Писание. Крещение не являлось тем шагом, который можно было сделать быстро и легкомысленно. Ведь в конечном итоге это значит крещение кровью. Многие верующие перед тем, как принять крещение, ждали год или даже несколько лет, прежде чем служители решили, что они уже достаточно хорошо знают Писание и доказали подлинность своей веры. Раздумья Клаудины были прерваны выбившимся из сил Питером.
«Мам, можешь меня понести? Я так устал!»
«Хорошо, Питер. Правда, мы уже почти дома», — ответила она.
«А я и не заметила, как много мы уже прошли»,
— сказала она Пирсому. «Я так и думала, что ты не заметишь окружающего нас мира», — улыбаясь, ответил Пирсом. «Когда уложим малышей спать, ты расскажешь, о чем ты так думала». Клаудина вздохнула с облегчением. Посуда после завтрака была вымыта, кровати застелены, и весь дом приведен в порядок. Дети все так же мило играли. Теперь она могла приступить к штопанию, ожидавшей ее целой стопки одежды. Она едва успела взять в руки нитку и ножницы, как вдруг в дверь ворвался, тяжело дышавший от сильного волнения и раскрасневшийся Пирсом.
«Клаудина, нам нужно бежать! Меня хотят арестовать!»
Клаудина стояла ошеломленная. В голове у нее безумным потоком один за другим проносились вопросы. «Что брать с собой? Сколько у нас времени? Куда мы отправимся? С чего мне начать?» Маргарита, услышавшая слова отца, всхлипывая, побежала ему навстречу.
«Папа, не дай им забрать тебя!»
Пока Пирсом успокаивала свою маленькую дочь, Клаудина, не теряя ни минуты, спросила. «Что мне делать? Возьми побольше одежды для детей, чтобы они не замерзли, если ночь застанет нас на улице. Я возьму еду для нас на первое время. Сначала меня будут искать на мельнице, так что у нас есть немного времени, но поторопись». Сам же Пирсом в это время в торопях достал Библию, книгу мучеников и сборник гимнов. Эти несколько драгоценных книг не должны были остаться в доме и попасть в руки бессердечных людей. «Идем со мной, Маргарита». Бедная и дрожащая Маргарита последовала за матерью. В ее глазах блестели слезы, которые она безуспешно пыталась сдержать. Злые люди хотели прийти и отобрать у нее отца, ее опору и безопасность. Ее шестилетний жизненный опыт не мог помочь ей справиться со всем этим. Да и у самой Клаудины на сердце было совсем не так спокойно, как она пыталась показать, успокаивая свою маленькую дочь. «Бог позаботится о нас, Маргарита. Будь добра, принеси мне одеяло с кровати Николаса». Главное, чтобы Маргарита постоянно была чем-то занята. Это хоть как-то уменьшит ее страдания. Когда Маргарита принесла одеяло, Клаудина снова обратилась к ней. «А теперь помоги мне, пожалуйста, надеть малышам ботинки и обуйся сама». Клаудина лихорадочно металась по дому, в отчаянии пытаясь не забыть ничего, что им может понадобиться, и бросала вещи в свою базарную корзину. «А что, если солдаты придут раньше, чем они успеют уйти?» Клаудина стала двигаться еще быстрее, вся превратившись в слух, готовая услышать в любой момент топот конских копыт или грубый стук в дверь. Она уже не раз на секунду замирала, думая, что слышит какие-то звуки. Сильное волнение мешало ей находить нужные слова, поэтому она снова и снова повторяла: «Господи, сохрани нас!» В удивительно короткое время, которое тем не менее показалось Клаудине вечностью, все было собрано и готово к неожиданному путешествию. Она с детьми присоединилась к Пирсому, который только что закончил складывать на кухне еду в узел, чтобы было удобно нести. «У тебя в корзине есть место для этих книг?» — спросил он. «Они не должны быть на виду».
«Да, думаю, место найдется».
Пока Клаудина прятала книги, Пирсом подбежал к двери и выглянул на улицу, затем снова запер дверь.
«Еще никого нет. Мы не можем уйти, не попросив Бога защиты».
Взяв руки Маргариты и Питера в свои, он склонил голову, и Клаудина последовала его примеру. Пирсом молился вслух. «Отец наш небесный,
Ты знаешь сейчас нашу нужду. Просим тебя, чтобы ты привел нас в безопасное место, если это не против твоей воли. Храни нас и наших малышей в пути. Помоги нам быть послушными всему, что ты задумал для нас. Молим обо всем во имя Иисуса. Аминь. А теперь мы выйдем через заднюю дверь и пойдем окольными путями в противоположную от мельницы сторону. Вы, малыши, идите спокойно и не разговаривайте ни с кем, кто встретится нам на пути, понятно? Они все поняли. Пирсон взял Николаса на руки, затем поднял узел со своей едой и направился к двери. За ним последовала Маргарита, а самой последней шла Клаудина, неся в одной руке свою базарную корзину, а другой держа Питера за руку. Когда Пирсон собирал еду в дорогу, Питер буквально засыпал отца вопросами, но сейчас он казался вполне удовлетворенным и спокойно шел рядом. Клаудина благодарила Бога за это. Они шли настолько быстро, насколько это было возможно для детей. Казалось, повсюду разносилось громкое эхо от стуха и деревянных башмаков, объявляя всему миру об их уходе. Это было далеко не мирное путешествие. Несмотря на то, что внешне Пирсом и Клаудина выглядели спокойно, на самом деле они были в сильном напряжении и очень насторожены. Не подозрительно ли то, что они быстро идут? Что делать, если им вдруг встретится солдат? Пирсом вел семью переулками той частью города, которая была едва знакома Клаудине. Брюгге славился своей красотой, множеством каналов и мостов, но сегодня пустившаяся в бегство семья ни разу и не вспомнила об этой красоте. Наконец они достигли окраины города. Мысль о том, что город остался позади, немного сняла напряжение, в котором они находились. Они продолжали свой путь, не зная, когда их побег обнаружат и будет организована погоня. Минуты казались им часами. Выйдя за пределы Брюгге, они заметили, что впереди, за грунтовой дорогой, начиналась лесистая местность. Семье, находившейся в бегах, это место показалось неплохим убежищем. «Почему бы нам не сойти с дороги и не зайти подальше в лес, где нас никто не увидит и не услышит? Малышам нужно отдохнуть, и мы все могли бы немного перекусить. Нам тоже не мешало бы передохнуть, собраться с мыслями и решить, что делать дальше». Клаудина согласилась с Пирсом. Выйдя за пределы города, она немного успокоилась, но находиться на дороге все же было опасно. Ей постоянно хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, нет ли сзади солдат, идущих арестовывать их. Клаудине действительно было пора присесть и немного расслабиться. Вскоре они пробрались вглубь леса к уединенному и безопасному месту. Клаудина достала еду. Дети были рады возможности присесть и отдохнуть в тишине. Склонив головы в молитве благодарности Богу за пищу, они также поблагодарили его за то, что он вывел их из города в целости и сохранности. По окончании молитвы Клаудина дала каждому ребенку и Пирсом по куску хлеба и сыра. После вынужденной утренней прогулки все очень проголодались.
«Пирсом, как ты узнал о том, что тебя хотят арестовать?»
«Сосед Ганс, который живет рядом с мельницей, предупредил меня. Как ты знаешь, он является членом совета. Ганс занимает такую же позицию, как и многие другие. В действительности же не поддержит инквизицию, но боится слишком много говорить по этому поводу. Но как бы там ни было, услышав о том, что меня собираются задержать, он тут же поспешил на мельницу и сообщил мне об этом, чтобы я мог бежать из города.
Как хорошо, что он проявил к нам такую доброту. Но что мы будем теперь делать? Ты хоть представляешь, куда мы направляемся?
Сейчас, когда они, казалось, находились в безопасности, Клаудина задумалась о том, что будет с ними дальше. «Пока точно не знаю, но я об этом думал. Дорога, на которой мы находимся, ведет к югу на Минин. Там есть немало братьев. Возможно, они смогут помочь нам найти жилье и устроиться среди них. Мне кажется, это будет лучше всего. А ты как считаешь?»
«Думаю, что тебе виднее. Кажется, это неплохая идея. Но сколько нам понадобится времени, чтобы попасть туда?» — поинтересовалась Клаудина.
«Думаю, что с детьми, которые не смогут идти быстро, это займет по крайней мере 2 дня. Я почти уверен, что мы к завтрашнему вечеру еще не доберемся до Минина».
Пирсон на минуту замолчал, и на его лице появилось выражение беспокойства.
«Но где мы будем ночевать?
Из-за того, что так много беженцев направляется в другие города, люди стали с большим подозрением относиться к путешественникам. Я не уверен, что будет безопасно просить незнакомых людей о ночлеге. А осенние ночи становятся все холоднее. Как ты думаешь, дети не замерзнут, если нам придется ночевать под открытым небом? Клаудина, немного подумав, ответила. Смотря насколько холодной будет ночь. Может быть, нам стоит подождать до вечера и затем принять решение. Сейчас ведь мы все равно не можем ничего предпринять, не так ли? Нам просто нужно молиться и доверить Господу разрешение этого вопроса. Ты права. Улыбка сменила выражение озабоченности на лице Пирсома. Спасибо за поддержку. Но что, продолжим наш путь? Он нагнулся, чтобы взять на руки уснувшего Николаса. По мере того, как день подходил к концу, терпение и выносливость детей тоже исчерпывались. Пирсом и Клаудина сами едва ли могли продолжать путь. Нести на руках спящего малыша вещи и еду было задачей не из легких. Питер, которому уже почти исполнилось 4 года, был еще слишком мал, чтобы понимать, что силы отца тоже ограничены. «Папа, я устал. Возьми меня на руки». Бедный Питер был готов расплакаться. Они и так уже замедлили шаг ради этого малыша и не раз останавливались, чтобы отдохнуть. Все чаще и чаще он жаловался и спрашивал, «Почему мы не идем домой?» «Мы не можем, Питер.